Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 2 августа Святая Церковь чтит память великого праведника, святого пророка Божия Илии. Именно о нем и о ревности по вере и пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Расскажите о жизни пророка Илии, откуда он был родом.
Святой пророк Илия – это великий Божий угодник, самый, наверное, почитаемый пророк в нашем народе. И так с древности повелось на Руси. Но при этом его жизнь до начала пророческого служения нам известна фрагментарно. Мы знаем только то, что он происходил из города Фисвия Галаадская, это в колене Нефалимовом в Израиле, и отца его звали Савах. Он является одним из самых древних вообще пророков израильского народа. Так что какое он получил образование, воспитание, мы об этом можем только догадываться. Но тем не менее, то, что этот человек буквально с первых фрагментов, где напоминается в Библии, предстает как абсолютно цельная, нравственная, мощная личность, это абсолютно бесспорно.
Почему пророка Илью так почитают на Руси?
Есть этому разные объяснения. Традиционным считалось то, что Илью народ
воспринял
как некий аналог Перуна, ага. Громовержца, и поэтому, когда Русь приняла крещение, то не сразу народное сознание могло отказаться от этих реликтов языческого какого-то своего прошлого, и они наложили вот эту калику на Перуна, вот переосмыслили его якобы как Илью.
Это такое светское, да,
объяснение? Это такое светское объяснение, которое поддерживалось советскими историками. В действительности, отчасти, может быть, так и было, потому что люди непросвещенные, простые, когда слышали гром, молнию, вот они вспоминали эту историю из Библии, огненную колесницу пророка Илии, говорили, что вот это Илия ездит по небу. Возможно, кто-то и верил, что так оно на самом деле происходит. Но я думаю, что дело не только в этом, а может быть и не столько в этом. Нужно отметить, что пророческое служение Илии наиболее подробно описано в книгах Ветхого Завета. В 3-4 книгах царств мы имеем подробное описание фрагментов его жизни, и оно настолько ярко и осязательно, особенно что касается совершенных им чудес, что это врезалось в память людей. И не нужно говорить, что вот там в древности мало кто читал Библию, потому что вообще Библия была не так широко распространена для чтения простого народа. Многие фрагменты из жизни пророка Илии входят в ветхозаветные паремии, которые читались вслух в храме. Люди это слышали ежегодно. И поэтому, само собой разумеется, что о нем чаще вспоминали, о нем больше думали, его память более поэтому торжественно почиталась. Я думаю, что все это в совокупности. Ну а самое, может быть, главное – это его реальная помощь, которую он подавал по молитвам к нему людей. Это все повлияло на то, что он стал такой исключительно почитаемой личностью среди ветхозаветных пророков.
Вернемся чуть-чуть к его исторической биографии. Расскажите, какова была религиозная жизнь Израильского царства в дни пророка Илии?
Это был один из самых мрачных, самых темных периодов в истории израильского народа, поскольку царь Ахав женился на Иезавеле, которая была дочерью сидонского царя Ефвала, и, соответственно, она унаследовала религиозные представления своего отца, который был язычником, и который, как пишет Иосиф Флавий, в молодости был жрецом Астарты. И она, очевидно, восприняла от него эти какие-то языческие религиозные интенции, которые стала активно насаждать в Израиле. И поскольку Ахав был человек, в общем-то, не злой, но слабохарактерный, он полностью подчинился ее влиянию. Она была женщина очень властная, энергичная, и она буквально организованно начала насаждать культ Ваала и Астарты, причем это было в массовом порядке. Мы видим на горе Кармел присутствовало 450 жрецов Ваала и еще 400 жрецов дубравных, так называемых. То есть это было буквально массово организованное религиозное движение, которое она смогла создать, и она его, очевидно, и финансировала. Поэтому сложилась такая ситуация, что народ, подчиняясь вот этому внешнему государственному давлению, стал постепенно отходить от веры своих отцов. И Бога Израилева все более и более забывали. Поэтому мы можем вспомнить слова пророка Илии, когда он обратился к народу: «Сколько вам еще хромать на оба колена? Вы уже определитесь, или истинный Бог – это Ягве, Господь, Бог, тогда нужно ему поклоняться, или истинный Бог – это Ваал». И люди в ответ на его этот призыв безмолвствовали. Они понимали внутренно, что правда-то на его стороне, конечно, Ягве – истинный Бог, но при этом они боялись властей придержащих, и поэтому заняли такую выжидательную позицию.
То есть мы видим как бы две такие картины. Религиозный упадок, да, в народе, и при этом Илия, который ревностью горит просто. Как он сформировал в себе такую ревность?
Это удивительное явление. И хотелось бы больше проникнуть в эту тайну формирования его незаурядной личности, но я специально смотрел по библейскому тексту, мы не видим, вот как он к этому пришел. Он сразу выступает.
Видим плод, да?
Да, и говорит Ахаву, что не будет дождя в Израиле эти годы, только лишь по моему слову. И дальше идет откровение Господне о том, чтобы он скрылся возле потока Хавары, затем переселился в Сарепту Сидонскую. То есть мы видим, что его общение с Господом было постоянно в период пророческого служения, но как он дошел до этого решения выступить против царя, выступить против этой организованной государственной машины, против этой массы лжепророков, которые понимали, что он их противник, и которые готовы были его растерзать. И у него хватило мужества, храбрости, решимости и веры в божественное покровительство, чтобы осуществить свою миссию. Я думаю, что это скрыто где-то в тайне его духовной жизни. Вероятно, у него были какие-то задатки в душе, но мне все же представляется, что первенствующую роль мы здесь должны определить божественному избранию. Это была некая особая харизма, которая буквально на него снизошла. Господь его призвал к этому служению, и на протяжении всего этого его дальнейшего жизненного пути мы видим, как рука Господня буквально вела его через все эти сложные перипетии.
Пророк Илия неоднократно подвергался смертельной опасности, но при этом он не терял веру, а наоборот укреплял ее. Как это получалось у него? Что он делал?
Нельзя сказать, что он постоянно только укреплялся и укреплялся. У него, как у обычного человека, тоже бывали периоды слабости и упадка духа. Мы можем вспомнить, как он молился Господу в особенно тяжелые, критические такие периоды своей жизни, чтобы Господь взял его душу, потому что он уже устал от этой бесконечной борьбы, и ему казалось, что он далек от победы. И Господь ему открыл, что еще есть 7 тысяч человек в Израиле, которые не преклонили своих колен перед Ваалом. А значит, есть ради кого бороться, есть ради кого жить дальше и исполнять свое служение пророка. Поэтому Господь его укреплял в эти сложные для него периоды. Я думаю, что для него, может быть, самым тяжелым были даже не внешние скорби, даже, может быть, не опасности физической смерти, а именно постоянное моральное давление, которое на него оказывалось. У него порой возникало чувство одиночества. Он не видел вокруг себя поддержки. И из-за того, что кругом были эти лжепророки, кругом эти сновали шпионы, которые следили за его перемещениями, и он чувствовал, что вот именно не то, чтобы они его там схватили бы и держали где-то в темнице. Нет, он в тюрьме-то нигде не сидел. Он постоянно был на свободе, да, ему приходилось эмигрировать в эти запредельные страны, ему приходилось где-то прятаться в пещере. Я был в этой пещере, кстати, в пустыне израильской, где он скрывался в свое время. Но, тем не менее, он все-таки был на свободе. Но из-за того, что плоды его деятельности, они для него были вот как бы в отдаленной перспективе, вот это его порой угнетало. Поэтому требовались порой непосредственной теофании, буквально божественные явления, которыми Господь его дух ободрил.
Пророк Иоанн Предтеча, величайший из всех пророков, живших на земле, и вообще из всех рожденных женами, как сказал Господь, при этом Писание говорит, что он проповедовал с ревностью Илии. Что это за ревность такая и почему Иоанн Предтеча с ним проповедовал?
Думаю, что ревность Илии в духе и силе Илии, так об этом говорит Господь, он будет проповедовать и проповедовал. Это своего рода эталон пророческой ревности. Выше этой ревности мы не видим вообще в Ветхом Завете. Были и другие пророки, которые готовы были пострадать даже до смерти за свое служение и пострадали до смерти. Но у Илии вся его пророческая деятельность – это непрестанный подвиг, это борьба. Борьба не на жизнь, а на смерть. И он убивал этих лжепророков, и его несколько раз могли убить. То, что он остался в живых – это особый какой-то знак милости божественной, сверхъестественный буквально промысел его ограждал от этих опасностей. Мы видим, что вороны питали его в пустыне, ангелы ему являлись и укрепляли его в пустыне. У него была какая-то совершенно исключительная миссия. Он был именно один против всех этих врагов. Поэтому Господь ему и уделял такое особое внимание и покровительство. Так что я думаю, что его служение, оно предполагало какую-то беспощадность по отношению к противнику. Но при этом он понимал, что то, что он делает, это не ради того, чтобы кому-то отомстить, кому-то воздать за то зло, которое ему желали сделать. Это все же он сделал ради своего народа, чтобы сохранить это слабое, оставшееся буквально зерно истинной веры в народе израильском. Потому что если бы Иезавелия вкупе с Ахавом, вкупе с ее безбожными нечестивыми сыновьями удалось бы полностью эту веру растоптать, фактически не осталось бы богоизбранного народа. И тогда Мессии некому было бы явиться в истории.
Ревность Илии вообще считается эталоном, да, Ветхого Завета. Почему?
Это настоящий образец такого служения Богу, которому можно и нужно подражать. Мы видим, что Илия ничего не имел своего в этой жизни. Мы не видим, чтобы у него было какое-то поместье, дом, какое-то имущество. У него не было жены. Это довольно редкий случай, даже среди пророков, чтобы он всю жизнь обходился без второй половинки, без супруги, а его жизнь, получается, полностью была Богу посвящена. То есть это высший такой пример идеального служения Богу. Вся его жизнь была устремлена только на одно, на то, чтобы исполнять свое служение, и оно имело не только характер вот таких единичных каких-то выдающихся поступков, как вот борьба против лжепророков, например. Он действовал не только в плане разрушения зла, но и в плане насаждения добра. У него были свои пророческие школы, потому что Елисей, например, он был одним из сынов пророческих. Мы видим, что эти сыны пророчески сопровождали Илию в последние годы его жизни. И когда Елисей просил у него, когда Господь тебя заберет, помолись так, чтобы на мне была сугубая благодать. Он не просил, чтобы на нем была благодать в два раза больше, чем у Илии. Святые отцы очень хорошо это объясняют. Илия и не мог ему дать больше, чем имел сам. Он просил другого. По обычаю израильского народа, вот все эти сыны пророческие, они были как бы духовными чадами Илии. А дети, они были разные в своих правах у отца. Первенец имел право двойного наследства. Вот именно об этой сугубой части духовного наследства, сугубой части благодати и просил Елисей у Илии. Соответственно, их было действительно много, были десятки этих его учеников Илии. То есть он в противовес и Изавели, и Ахаву насаждал обратное, правильное религиозное движение. И вот эти сыны пророческие, их назначение было не в том, чтобы предсказывать будущее. Они должны были быть учителями истинной нравственности, истинной религии для всего народа израильского.
В жизни пророка Ильи мы видим такой эталон ревности по Богу, вообще как для всего Ветхого Завета. В новозаветные времена как-то понятие ревности по Богу изменилось?
Изменилась сама вера, поэтому ревность тоже приобрела в чем-то новые оттенки. Пророк Илия жил во времена, когда в целом мир был очень жестоким, и кровь лилась реками человеческой, и жизнь людей ценилась намного меньше. Поэтому в то время, тем более, когда вопрос стоял вообще о сохранении истинной веры в истинного Бога на планете Земля, вот в этом народе израильском, приходилось идти на какие-то крайние меры. Поэтому мы видим, что он лично уничтожал лжепророков буквально десятками, если не сотнями, он убивал этих людей. И при этом абсолютно не смущался тем, что он все-таки лишает жизни живых людей, своих соотечественников, в конце концов, пусть даже они были лжепророками, языческими жрецами. Так что, конечно, это все в Новом Завете уже мы не видим. Никто из святых апостолов не пользовался такими методами. И Господь сам, мы видим, что когда апостол Петр извлек меч из ножен и ударил раба Архиереева отсеким ухо, Господь исцелил этого раба и показал тем самым, что это не его методы, не так должны действовать проповедники Евангелия. Наверное, в этом и состоит сила христианства, что мы без всякого насилия, не огнем и мечом, а именно словом убеждения, словом благодати, словом евангельской истины можем обращать человеческие сердца к вере в истинного Бога.
Как христианину приобрести ревность по вере? Это вопрос чисто такой вот нужный нам всем.
Думаю, что главное здесь – это исполнение заповеди. Мы видим в жизни пророка Илии, что его жизнь была всецело посвящена Богу. Он не нарушал никаких заповедей, он был ревнителем закона. И мы можем вспомнить, что на горе Фавор, в день своего преображения, Господу явились два пророка – Моисей и Илия. Почему именно эти пророки? Потому что Моисей – установитель закона, а Илия – его наибольший ревнитель, его самый ревностный исполнитель, тот, кто идеально исполнил этот закон, насколько это возможно вообще человеку. И вот это нас приводит к мысли о том, что ревность об истинной вере не может абстрактно существовать в каком-то вакууме. Она должна постоянно подпитываться ощущением того, что, исполняя какие-то прямые повеления Господни, преодолевая в чем-то себя, свою косность, свои страсти, свои немощи, мы тем самым получаем Божью благодать за это. И вот это, я бы сказал, замкнутый круг. Если человек исполняет заповеди, Господь посылает благодать, его ревность о вере, любовь к вере увеличивается. Но и наоборот, если человек в чем-то дает себе слабину, позволяет себе жить по обычаям мира сего, обязательно его вера будет оскудевать, его ревность будет ослабляться, и даже если на словах он будет казаться вполне православным человеком, но у него не будет этого духа и силы подлинного подвижничества.
Бывает ревность не по разуму. Как не впасть вот в такую вот жестокость, что ли, или фанатизм в вере?
Фанатизм – это опасная вещь. Мы это видим в наше время, казалось бы, время вполне уже цивилизованного человечества, 21 век. А тем не менее религиозный фанатизм существует. В православной среде он реже встречается, слава Богу, но есть другие религии мировые, которые в этом отношении, к сожалению, имеют вот такие ярко выраженные фанатичные какие-то проявления. Хотя я скажу так, что в целом ни одна из мировых религий не поддерживает фанатизма в своем мейнстриме. Это, как правило, всегда какие-то маргинальные группы. Они есть и в церкви, к сожалению, тоже. Но мы должны понимать, что фанатизм – это далеко от подлинной ревности по вере. Фанатизм – это всегда какая-то узость сознания. Фанатизм – это ненависть к другим. Это не столько любовь к своей вере, сколько отторжение, неприятие других религиозных традиций. И вот это вот дух этой ненависти, которым дышат эти люди, даже вроде бы они защищают правильные ценности, но тут это именно какой-то явный гнев, раздражение, ярость, которая от них исходит, это явный негатив.
Ничего общего с Христом точно не
имеющие. Абсолютно. То есть представим, что это все, что они делают, это было бы перед лицом Христа. Ясно, что не мог бы этого одобрить. Зло не может совершаться во имя Божие, если даже они прикрываются самыми какими-то правильными лозунгами, если плоды их действий являются злыми по отношению к людям, если они кому-то причиняют страдания, если они уменьшают добро в этом мире, значит, это ложный путь.
Но, с другой стороны, как не упасть в теплохладность?
А вот эта опасность, может быть, даже еще более чем актуальна в наше время, чем фанатизм. Фанатиков сравнительно, по своей жизни могу судить, их не так уж много в человеческом обществе. Да, это крайность ложная, но это ложная крайность в целом правильного направления. То есть человек должен проявлять ревность по вере. А вот если он такой ревности вообще не проявляет, это абсолютно противоположный, неправильный путь. Этот человек просто равнодушен к своей вере. Ему уже, как бы, по большому счету все равно. И вот эта самая теплохладность, она может соседствовать с какими-то внешними проявлениями религиозности. Человек может посещать периодически храм, он может даже какие-то пожертвования делать, может внешне казаться благочестивым в какой-то степени, но при этом, если он не живет по вере, если в его жизни есть какие-то явно греховные поступки, греховные даже целые сферы жизни, которые он себе позволяет чем-то себя оправдывать, это значит, что все это лицемерно. И вот эта теплохладность, она как раз, наверное, является главным бичом последних времен. Об этом говорится в книге «Откровения апостола Иоанна Богослова», когда, обращаясь к ангелу церкви Лаодикийской, Господь его упрекает: «Ты не холоден, не горяч». Если бы ты был холоден или горяч, а если ты и не горяч, и не холоден, то тебя стоит только изблевать из уст. Вот если мы попытаемся, например, взять в рот теплую воду, держать ее во рту, она вызывает какую-то тошноту. Вот холодная вода, да, она приятна для человека. Горячая вода бывает для человека приятна. А вот если теплая вода, вот что-то в ней есть такое тошнотворное. Вот это и есть состояние души человеческой, которая вроде бы и не отказывается от истинной веры, но при этом не пытается эти нормативы сделать движущей силой своей собственной жизни.
Какие чудеса совершил пророк Илия в дни своей земной жизни?
Не менее 10 чудес мы можем насчитать в его житии. Самое известное – это, наверное, то, что он низвел огонь на жертвенник Господень, когда он посрамил лжепророков Ваала, когда он сотворил чудо неоскудевания муки и елея у вдовы в Сарепте Сидонской, когда он воскресил сына этой вдовы, когда ворон его питал в пустыне. Это, конечно, такой замечательный фрагмент. Я помню с детства в Троицком соборе Днепропетровска есть замечательная, очень красивая икона пророка Илии, там, где ворон приносит ему хлеб. Вот это такое яркое впечатление у меня с юности осталось. Так что чудеса у него были яркие, поразительные. Ну и, конечно, его вознесение на огненной колеснице – это тоже одно из чудес.
На какую добродетель пророка следует всего более обратить внимание для стяжания ревности по Богу?
Я много об этом думал, и мне пришло на мысль, что, наверное, его постоянная память о Боге. Вот это его отличает от других даже многих великих святых. Вот это его выражение: «Жив Господь, перед которым я стою». Вот это уже показывает, что он все, что он делал как бы стоя перед лицом самого Господа. Этим он чем-то напоминает древнего патриарха Еноха.
Сказано, что Илья и Енох придут во времена Антихриста для проповеди. Почему это произойдет и с чем, как это связано с ревностью по вере?
Есть иудейское предание о том, что Илия придет в последние времена, чтобы короновать Мессию. Они не верят, что Господь Иисус Христос – это был Мессия. Но мы считаем, что Мессия уже пришел. Это был наш Господь, в которого мы верим. И, соответственно, пришествие Илии мыслится в христианской традиции как раз с противоположным значением для обличения Антихриста в его лжемессианстве. Он придет вместе с Енохом, и их объединяет то, что это два человека, которые до сих пор не умерли. Единственные два человека, которые до сих пор не отдали долг смерти. Господь изъял их на время из этого оброка смерти. Где они сейчас находятся? Это довольно интересный вопрос. Потому что о Енохе говорится, что он был взят. Ходил перед Богом и был взят. Куда взят, точно не говорится. Об Илии говорится, что на огненной колеснице он вознесся как бы на небо. Так говорится в Септуагинте, в греческом переводе 70, с которого делался наш славянский перевод. В масоретском еврейском тексте, с которого делался русский синодальный перевод, говорится просто на небо. Но при этом, если мы посмотрим толкование древних святых отцов, то они все толковали именно, что он взят как бы на небо. Почему я на этом заостряю внимание? В Евангелии от Иоанна, 3 глава, 13 стих, Господь говорит: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Соответственно, на небо никто еще не восходил. Ни Енох, ни Илия не восходили на небо. Вот о чем идет речь, потому что иначе Господь, получается, противоречит этому факту историческому. Поэтому есть такое богословское мнение, что Енох и Илия были взяты Господом, но не в рай, не в небесную святую духовную реальность, а в какое-то особое место, где они сохраняются до момента, буквально перед вторым пришествием Христовым. Где это место находится, сказать трудно, святые отцы не конкретизируют. Может быть, это в другой реальности, где-то в другом измерении, в параллельном мире. Но во всяком случае, я хотел бы заметить, что мне неизвестны такие фрагменты житий, чтобы кто-то из святых, который побывал в раю, в видении, душой или во сне, чтобы он там видел пророка Илью. Видели там многих святых, но Илью там вроде бы никто не видел. Значит, он на самом деле находится где-то в другом месте. Так что вот это интересный момент, о котором имеет смысл подумать. Поэтому, когда Господу явились на фаворе Моисей и Илья, Моисей явно пришел из Шеола. Это понятно, потому что он еще не мог быть в раю. Но получается, и Илья пришел тоже не из рая, а из того места, где он Господом сохраняется, соблюдается до вот этих самых последних времен. Но а явятся они с Енохом именно для того, чтобы обличить не только неправоту самого Антихриста, но и суеверную веру, ложность веры тех людей, которые будут Антихриста принимать, а также его печати, начертания имени зверя. Я думаю, что их миссия, она будет иметь большое значение для тех людей, которые будут еще сомневаться, принимать или не принимать этой печати. И даже то, что Антихрист их победит и убьет, это только добавит им награды в Царстве Божьем.
Спасибо, Господь, отец Дмитрий, за интересную библейскую важную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.